Глава третья. Стихи первый, второй. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Верил и Никодим Иисусу, и, кажется, говорил иудеям в пользу Господа, именно, что нужно судить его по внимательным исследованиям. Да и после распятия при погребении он также показал много заботливости и щедрости. Однако же он не веровал, как должно было. Придерживаясь еще слабости иудейской, он приходит к Иисусу ночью из страха от иудеев. Называет его учителем, как простого человека, ибо такое имел понятие об нем. Почему и прибавляет, что никто не может творить таких чудес, если не будет с ним Бог. Видишь ли? Он приходит к Иисусу как к пророку и человеку, любимому от Бога. Что ж, Господь, он не обличает его грозным образом, не говорит: «Зачем ночью приходишь к учителю, посланному от Бога? Почему не имеешь смелости?» Ничего такого не говорит, но милостиво разговаривает с ним о предметах божественных и высоких. Примечай также, что хотя Христос творил много чудес, но настоящий евангелист не повествует ни об одном из них, или потому что об них сказано другими евангелистами, или потому что они выше подробного повествования. Стих третий. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Кажется, слова Господа к Никодиму не имеют ничего общего со словами к нему Никодима, но для внимательного откроется много общего. Так как Никодим имел еще понятие о Христе уничиженное, именно что он учитель и что с ним Бог, то Господь говорит ему: «Тебе естественно иметь такое понятие обо мне, ибо ты еще не родился свыше, то есть от Бога, рождением духовным, но еще плотен, и познание, какое ты имеешь обо мне, не есть духовное, но душевное и человеческое. А я говорю тебе, что и ты, и всякий другой будете вне царствия, если не родитесь свыше и от Бога, и не получите должного обо мне понятия. Ибо рождение через крещение, внося в душу свет, дает ей возможность видеть или познавать Царствие Божие, то есть единородного Его Сына. Ибо Сын может быть назван как премудростью Божию, так и Царствием Божиим. Царство же сего, Никодим, никто не может видеть или познать, если не родиться от Бога. Так и ты, потому что не родился еще духовно, не видишь меня, Царствие Божие, как должно, но имеешь обо мне низкое понятие». Стихи 4, 5. Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Никодим, слыша учение выше, чем человеческое, изумляется и по свойству немощной природы человеческой спрашивает, как это возможно. Это признак неверия, ибо где нет веры, там являются вопросы: как это, почему это. Слова Никодима кажутся и смешными, потому что он не помыслил о духовном рождении, а припомнил телесное чрево. Услышав, что если кто не родится свыше, он подумал, что снова, во второй раз. Посему и спрашивает, как может, будучи стар, войти в утробу матери своей. Два предмета для него были неудобно понятны. Один — рождение духовное, другой — царствие. Ибо имени Царства Небесного иудеи никогда не слышали. Теперь он недоумевает о рождении. Христос открывает ему яснее способ рождения духовного. Ибо человек, состоя из двух частей, из души и тела, имеет образ рождения двучастный. Вода, видимо принимаемая, действует к очищению тела, а дух, невидимо соединяющийся, к возрождению невидимой души. Если ты спрашиваешь, как вода может родить, то и я спрошу, как семя, которое само водообразно, может образовываться в человека? Посему, как над семенем телесным все совершает благодать Божия, так и при крещении предлежит вода, но все совершает дух и молитвенное призывание, а особенно присутствие Бога. Ибо в воде сей совершаются знаки и образ погребения и воскресения. Три погружения — знак тридневного погребения. Потом человек воскресает, выныривает, как Господь, нося светлую и чистую одежду нетления, а тление погрузив в воде. Стихи 6-8. Рожденные от плоти есть плоть, а рожденные от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Господь, отвлекая внимание Никодима от рождения плотского, говорит: «Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от Духа – Дух». То есть человек, родившийся крещением, становится духовен, ибо слово «дух» ты должен разуметь вместо «духовный». Правда, крестившийся не делается Духом Божественным, но, получив Духом сыноположение, благодать и честь, удостаивается быть духовным. Видя же, что Никодим и еще смущается, говорит: «Не удивляйся». Потом пытается учить чувственным примером. Дух, говорит, дышит где хочет, и голос его слышишь, однако же не знаешь его направления, потому что он неудержим и беспрепятствен, и по силе природы имеет стремление во все стороны. Если, говорит, дышит где хочет, то не потому, будто ветер имеет способность свободного выбора и желания, но потому что хочет, как я сказал, указать на естественное его движение и неудержимую силу. Если же не знаешь, где и как дышит ветер, сей дух, подлежащий чувству, то как хочешь уразуметь возрождение от Духа Божия? Если сей дух не может быть задержан, то тем более не подчинится законам природы благодать Духа Святаго. Да постыдится духоборец Македонии и предшественник его Евномии. Первый поставляет духа в раба, однако здесь слышит, что ветер дышит где хочет, и, следовательно, тем более дух имеет самовластное движение и действует где и как хочет. А Евномий, прежде погрешив всем же самым и назвав духа тварью, до того простер свою дерзость, что будто он знает Бога так же, как самого себя. Пусть же слышит, что он не знает движения и стремления ветра. Как же преступно дерзаешь присвоить себе знание сущности Божией? Стихи 9-12. Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Никодим еще остается с иудейской немощью, потому опять спрашивает, как это может быть. Посему и Господь, показывая ему, что он спрашивает так от простоты, говорит: «Ты учитель Израилев. Если вспомнишь славные чудеса, совершенные в Ветхом Завете, начиная от сотворения человека и далее, именно как он сотворен, как жена создана из ребра, как совершились знамения в Египте, как в Черном море, и как неплодные рождали, и тому подобное. Если сообразишь это как учитель Израилев, то поверишь и тому, что я теперь говорю. Притом я говорю о том, что знаю и что видел, то есть знаю до точности. Ибо словом «видели» он обозначает не телесное зрение, но знание самое точное. Но вы свидетельства нашего, то есть моего, не принимаете. Господь говорит это не одному Никодиму, но простирает к целому роду иудеев до конца оставшихся в неверии. «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, то есть если я сказал вам о возрождении, совершающемся во крещении, и вы не приняли, но спросили как, называйте и рождение земным, потому что оно совершается на земле, во благодеянии людям, живущим на земле, хотя оно по благодати и достоинству небесное, но мы крещаемся, будучи на земле. Итак, если я сказал о всем земном рождении и нашел вас неверующими, то как вы поверите, если услышите о неизреченном рождении небесном, каким единородный Сын родился от Отца? Некоторые же под земным разумели пример ветра, так что речь представляется в таком смысле. Если я представил вам пример из предметов земных, и вы им не убедились, то как можете учиться предметам более возвышенным? Стих 13. «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». И это, по-видимому, не имеет ничего общего с предыдущим. Но если кто внимательно всмотрится в мысль Господа, то кажется, что и это близко относится к предыдущему. По Илику Никодим называл Господа учителем и пророком, то он говорит: «Не считай меня за пророка, сущего от земли, посланного Богом учить, но считай меня шедшим свыше, как сына, а не от земли сущим. Никто из пророков не восходил на небо, а только я один имею взойти, как и не сшел». Услышав, что Сын Человеческий сшел с неба, не думай, что плоть сошла с неба. Действительно, Аполлинарий так думал, что Христос, имея тело с неба, прошел через Деву, как через канал. Но по Илику Христос, состоящий из двух естеств, был одна ипостась или одно лицо, то название человека прилагается к слову, и опять название слова к человеку. Так и здесь говорится, что с неба сшел Сын Человеческий, потому что он одно лицо и одна ипостась. Потом, чтобы ты, услышав «шедший», не подумал, что «шедший» уже не находится на небе, говорит «сущий на небесах». Итак, услышав, что «шел», не подумай, что я не нахожусь там, но я и здесь присутствую телесно, и там восседаю с Отцем по Божеству. Стихи 14-15. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Сказав прежде о возрождении через крещение, говорит потом уже и о благодеянии, совершенном для нас через крест. Ибо крест и смерть – причина благодати, подаемой нам через крещение, так как при крещении изображаем смерть Господню. Не говорит прямо, что «я буду распят», но напоминает о змее и о древней истории, смотрим числа. И таким образом за раз, с одной стороны, научает нас, что древнее сродно с новым, и что один и тот же законоположник Ветхого и Нового Завета, Хотя Маркион, Манес и остальное собрание подобных еретиков отвергают Ветхий Завет, говоря, что он есть законоположение злого художника. С другой стороны, научает, что если иудеи избегали смерти через взгляд на медное изображение змея, то тем более мы избежим смерти душевной, взирая на распятого и веруя в него. Слечи, пожалуйста, образ с истиной. Там подобие змея, и имеющее вид змея, но не имеющее яда. Так и здесь Господь человек, но свободный от яда греха, пришедший в подобие плоти греха, то есть в подобие плоти, подлежащей греху, но сам не есть плоть греха. Тогда взирающие избегали телесной смерти, а мы избегаем духовной. Тогда повешенный исцелял от ужаления змей, а ныне Христос исцеляет язвы от дракона мысленного. Когда слышишь, должно вознесену быть, понимай так, быть повешену, ибо он повешен был на высоте, чтобы осветившему землю хождением по ней осветить и воздух. Вознесись, понимай так, быть прославлену, ибо крест стал поистине высотою и славою Христа. В чем он казался осужденным, тем осудил князя мира сего. Объясню несколько. Адам умер по справедливости, потому что согрешил. Господь умер не по долгу справедливости, потому что не согрешил. До распятия Господа смерть справедливо властвовала над людьми. А как Господь оказался безгрешным, то дьявол, что мог найти в нем заслуживающего смерти? А так как он умерщвлен несправедливо, то победил умертвившего его. И таким образом освободил и Адама от смерти, справедливо причиненной ему, как согрешившему. И иначе. Два предмета господствовали над родом человеческим – удовольствие и скорбь. Господь, прошедший через то и другое, оказался непобедим. Искуситель сначала приступал к нему на горе с предложением удовольствия, смотрим Евангелие от Матфея, но, найдя его непобедимым через это, употребил великую хитрость, навел скорбь, чтобы, по крайней мере, через нее владеть им, и для сего восставил против него все – отречение учеников, насмешки воинов, хулу мимо проходящих, смерть от иудеев, но и при этом нашел его непобедимым, ибо скорбь на кресте не могла возбудить в Господе ненависть к распинателям, но он продолжал любить их и молился за них, говоря: «Отче, не поставь им греха сего». Видишь ли, как он победил тем, чем, по-видимому, был побежден. Таким образом, крест стал возвышением его и славою. Стихи 16-17. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Любовь Бога к миру велика и до того простерлась, что Он отдал не ангела, не пророка, но Сына Своего, и притом Единородного. Если бы Он отдал и ангела, то и это дело было бы немало. Почему? Потому что ангел — верный и покорный Его служитель, а мы — враги и отступники. Теперь же, когда отдал Сына, какое превосходство любви показал Он! Опять, если бы Он имел много сыновей и отдал одного, то и это было бы очень великое дело. А теперь Он отдал Единородного. Можно ли же достойно воспеть Его благость? Ариане говорят, что Единородным Сын называется, потому что Он один только и произведен, и сотворен Богом, а все прочее уже им сотворено. Ответ им простой. Если бы Он назван был Единородным без слова «Сын», то ваша тонкая выдумка имела бы основание. Но теперь, когда Он называется Единородным и Сыном, слово «единородный» нельзя понимать так, как вы, но так, что Он один только рожден от Отца. Заметь, прошу тебя, то, что, как выше Он сказал, что Сын человеческий сшел с неба, хотя плоть не сошла с неба, но принадлежащее Богу, приложил к человеку по причине единства лица и единства ипостаси, так и здесь опять принадлежащее человеку прилагает к Богу Слову. «Отдал, — говорит Бог, — Сына Своего на смерть, хотя Бог прибыл бесстрастен, но по элику по ипостаси, один и тот же был и Бог Слово, и человек, подлежащий страданиям, то и говорится, что отдается на смерть Сын, который действительно и страдал в собственной плоти. Какая польза от того, что отдан Сын? Великая и недомыслимая для человека. Та, чтобы всякий верующий в Него получил два блага. Одно, чтобы не погиб. Другое, чтобы имел жизнь и притом вечную. Ветхий Завет тем, кои в нем благоугождали Богу, обещал долголетнюю жизнь, а Евангелие награждает таких жизнью не временную, но вечную и неразрушимую. По элику два пришествия Христовых, одно уже бывшее, а другое будущее, то о первом пришествии говорит, что Сын не послан, чтобы судить мир, потому что если бы Он для сего пришел, то все были бы осуждены, так как все согрешили. Как и Павел говорит в послании к римлянам, но преимущественно для того пришел, чтобы спасти мир. Такова была цель у него. Но на деле вышло, что осуждает тех, кои не уверовали. Моисеев закон пришел преимущественно для обличения греха и осуждения преступников, ибо он никому не прощал, но как находил согрешающего в чем-нибудь, в то же время налагал и наказание. Итак, первое пришествие не имело целью судить, кроме тех, которые на деле не уверовали, ибо они уже осуждены. А второе пришествие будет решительно для того, чтобы судить всех и воздать каждому по делам его.